была Светлана Вольская. Теперь несколько слов о погоде. В столице ночью от минус 14 до минус 16 градусов. Днем без осадков максимальная температура также сохранится от минус 14 до минус 16. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью минус 18, минус 20, днем минус 14, минус 16 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Кто теперь заведует переоснащением вооруженных сил России и с чем ему предстоит справиться? Израиль учит своих граждан говорить на иврите. Ужесточение требований к деловой репутации. Новые инициативы Министерства финансов России. Эти и другие темы, а также новости спорта, обзор центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «Истории Запада и Востока» – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему утреннего эфира. Сегодня исполняется 15 лет Российскому союзу промышленников и предпринимателей. Накануне этой даты президент России Владимир Путин встречался с ведущими российскими предпринимателями. О чем говорилось на этой встрече и какова история взаимоотношений власти и РСПП? Такова главная тема нашего утреннего эфира, в которой пытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода». И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И я снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в Государственной Думе выступит министр обороны России Сергей Иванов. Он расскажет депутатам о плане переоснащения вооруженных сил современным оружием и техникой. Весь оборонный заказ отныне будет осуществлять Федеральное агентство по поставкам вооружений. Указ о создании нового ведомства на днях подписал президент Владимир Путин. О том, насколько эффективной будет деятельность этой структуры, корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров говорил с военным обозревателем Александром Гольцем.
Есть некая проблема, которую российская власть не может решить последние несколько лет. Проблема заключается в том, что из года в год растут те суммы, которые бюджет тратит на закупку вооружений, приблизительно на 1/3 в год. Проблема в том, что в результате мы получаем крайне мало. Мы получаем несколько межконтинентальных баллистических ракет, а также неопределенное число танков и самолетов. Всякий раз создается новое ведомство. Напомню, что у нас действительно существует служба по гособоронконтракту. У нас, кроме этого, есть военно-промышленная комиссия, которую возглавляет лично Сергей Борисович Иванов. А кроме этого, у нас еще есть соответствующее управление в Министерстве промышленности. А еще у нас есть служба по тыловому обеспечению. А еще у нас есть замминистра обороны по вооружениям со своей службой. А кроме этого, у нас еще есть специальный помощник президента по военной технике со своей службой. И все они всякий раз создавались ровно для того, чтобы навести здесь порядок. Порядка навести не получается, потому что проблема вовсе не в коррупции. Коррупция – это следствие. И не в отсутствии контроля. Проблема в том, что российская власть до сих пор не осознала того, что она действует в условиях рыночной экономики.
По задумке главы государства, Федеральное агентство по поставкам вооружений будет монополией, закупающей все вооружения, спецсредства и материальные ценности. Да. А зачем тогда остаются все остальные, вот ведомства, вами перечисленные, ведь нет указа о их расформировании?
Нет, ну там как-то придумывают, что вот заказывать будет, скажем, Федеральное агентство по поставкам, а контролировать реализацию заказа будет Федеральное агентство по гособоронзаказу. А решать, что нужно, будет военно-промышленная комиссия. На самом деле, у любой проблемы есть три варианта решения. Правильный, неправильный и бюрократический. Бюрократический заключается в том, что вместо решения проблемы создается еще одно ведомство. Вот мы видим то, как это происходит, собственно.
С Александром Гольцем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров. 7:12 в Москве. Подошло время для обзора центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Как мы все знаем, главная тема нашего утреннего эфира – это в том числе 15-летие РСПП и также встреча, произошедшая накануне, Владимира Путина с ведущими российскими предпринимателями. Скажите, успели ли российские газеты отреагировать на некоторые итоги этой встречи?
Еще как успели. Это главная тема публикации на первых полосах и комментарии, и все на свете. Ну, начнем по порядку. Газета пишет. Владимир Путин накануне 15-летия Российского союза промышленников и предпринимателей встретился с членами бюро правления союза и поставил перед крупнейшим предпринимательским объединением России цель, о которой, как издание подчеркивает, с большим удовольствием газета писала еще 1 февраля, а именно развитие диверсификации производства. Ни для кого не секрет, что даже повышение конкурентоспособности перерабатывающих российских производств относительно добывающих – самая головоломная задача. Причем стоит эта задача не столько перед хозяйствующими субъектами главы, крупнейших из которых пришли в гости к президенту, сколько перед субъектами экономической и, прежде всего, налоговой политики. Время новостей отмечает такой аспект. Вопрос о новых обвинениях некогда влиятельному члену РСПП Михаилу Ходорковскому на вчерашней встрече с главой государства, естественно, никто не поднимал, однако, признался президент РСПП Александр Шохин, в закрытой части встречи речь об опасениях относительно общей благоприятности инвестиционного климата в России все-таки шла. Но решился поднять этот вопрос не кто-то из бизнесменов, а сам президент. По словам господина Шохина, Владимир Путин заявил собравшимся, что гарантирует преемственность президентского курса, независимо от конкретной персонали и нового главы государства. Так что они могут спокойно думать о долгосрочных масштабных вложениях. Перемен в экономическом курсе ждать не следует. Работать с переработкой, так озаглавлена эта публикация на первой полосе издания, перекликается с ней заголовок на первой полосе «Известий». Путин направил бизнесменов на переработку. Звучит, правда, несколько угрожающе. А вот «Коммерсант» озаглавил публикацию на первой полосе, также центральная публикация, равно приближение олигархов к власти. И связано это, возможно, с тем, что их перевели из 14-го корпуса в первый. Это гласит подзаголовок публикации. Но речь тут идет о репортаже Андрея Колесникова, и специальный корреспондент «Коммерсанта» обращает особое внимание на то, что на этой встрече Владимир Путин простил олигархов за все, что они сделали для себя, для него и для народа нашей страны. Новые известия навек не хватит, так озаглавлена публикация на первой полосе издания, и она отчасти продолжает тему. Вчера на встрече с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей президент усомнился в необходимости для страны становиться мировым лидером по добыче нефти, напоминает издание. Возможно, что не в последнюю очередь предостережения главы государства связаны с отнюдь не блестящим положением, сложившимся в российской нефтегазовой отрасли. Высокие цены на углеводородное сырье долгое время позволяли наращивать объемы добычи. Экспорт обеспечил не только высокий экономический рост, но и позволил стране нарастить жирок в стабфонде и золотовалютных резервах. Однако сегодня специалисты бьют тревогу. Нефтяное благополучие России может закончиться. Причем намного раньше, чем мы когда-то рассчитывали. Если по объемам добычи наша страна уверенно идет на втором месте в мире, то по доказанным резервам уже лишь на 9-м, предупреждают новые известия.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. 7:45 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на одном из предприятий. По меньшей мере 10 человек пострадали. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Член иракского парламента, осужденный за терроризм в Кувейте. Что представляет собой центральная власть в Багдаде? Реакция в Сербии на план ООН по Косово. Почему все молчат? Предвыборная борьба и российско-кавказские отношения. И почему 80% ВИЧ-инфицированных в Петербурге – молодежь до 25 лет? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». Ну и продолжит нашу утреннюю программу очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И продолжая тему зимних видов спорта, горные лыжи, сложности на чемпионате мира, который проходит в Швеции.
Да, на этом чемпионате мира, он проходит в местечке Ора, 3 дня из-за плохой погоды, сильного ветра и тумана откладывался старт. И, наконец, во вторник организаторы сумели провести состязание в супергигантском слаломе. Мужская их часть завершилась сенсационной победой итальянца Патрика Штаудахера. А женская принесла радость местным болельщикам. Анни Персон отстояла чемпионский титул, завоеванный 2 года назад в Борме. Вслед за Штаудахером в тройку призеров вошли австриец Фриц Штробель и швейцарец Бруно Кернен, а у женщин второе место заняла американка Линдси Килду, третья – австрийка Ренате Гёчль. На чемпионате мира по биатлону в Анхальт-Центр Сельве во вторник прошла мужская гонка на 20 километров с 4 огневыми рубежами. В тройку призеров вошли француз Рафаэль Пуаре, немец Михаэль Грайс и чех Михаил Шлейзингер. Пуаре завоевал уже 7-й чемпионский титул в своей карьере и первый после 2004 года, а Шлезингер стал 2-кратным призером нынешнего первенства. Лучшим из россиян был Николай Круглов. Он не допустил ни одного промаха и показал 5-й результат. Сегодня будут разыграны награды в индивидуальной гонке на 15 километров у женщин. Теннисистки на этой неделе выступают на 2 турнирах во Франции и Таиланде. В Паттайе 2 россиянки, игравшие во вторник, не смогли пробиться во второй круг. Василиса Бардина уступила австрийке Сибил Баммер 1-6-4-6. А Мария Кириленко, вторая ракетка этого турнира, проиграла австралийке Николь Прат 7-6-2-6-5-7. И лишала Кудрявцева, одержала победу над китаянкой Мэнь Юань 1-6-6-1-6-3. В Париже вчера играла лишь одна представительница России, Екатерина Бычко. Она взяла верх над швейцаркой Патти Шнидер 3-6-6-4-6-3. В Гронингене состоялась товарищеская встреча футбольных молодежных сборных Голландии и России. Хозяева поля оказались сильнее 3-0. И сегодня там же, в Голландии, сыграет первая сборная этих 2 стран. Из других товарищеских игр, которые прошли во вторник, отмечу поражение бразильской сборной от команды Португалии 0-2 и чемпионов Европы греков от соперников из Кореи 0-1 и ничью 2-2 во встрече молодежных сборных Англии и Испании. Ну, а в Италии, возможно, на этой неделе возобновится чемпионат страны, прерванный на прошлой неделе после беспорядков на Сицилии. Напомню, там в результате погиб полицейских и более 100 человек получили ранения. Решение вернуть Италии футбол было принято во вторник на специальном совещании с участием руководителей Министерства внутренних дел, полиции и Федерации футбола. Окончательный вопрос о возобновлении чемпионата должен быть решен сегодня, после того, как на заседании правительства будет утвержден новый регламент по обеспечению безопасности футбольных матчей. Как ожидается, этому регламенту будут соответствовать лишь 9 стадионов страны. Ну, а напомню, что только в серии А играют 20 команд, поэтому подавляющее большинство матчей будут проходить при пустых трибунах. Также вчера было решено, что встречи несыгранного 22-го тура, скорее всего, будут перенесены на 18 апреля.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас продолжает знакомить Наталья Федотова. 7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник журналистам стало известно о жутком случае, произошедшем в башкирском городе Стерлитамаке 25 января. Пьяный милиционер, управлявший автомобилем, сбил беременную девушку и, пытаясь скрыться с места преступления, протащил ее за собой на протяжении 500 метров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
16-летняя Лариса Павлова, приехавшая учиться в Стерлитамак из Мурманска, в марте готовилась стать матерью. В тот день она вышла из женской консультации консультации стояла в ожидании маршрутки на остановке общественного транспорта. Неожиданно на перекресток выехала Нексия с тонированными стеклами и наехала на девушку. Рукав пуховика Ларисы зацепился за переднее колесо, и ее поволокло по дороге. Девушка свободной рукой стучала в двери водителя и кричала, чтобы он остановился. За машиной с криком бежали люди. Встречные автомобили сигналили и пытались остановить Нексию, но она продолжала движение. Как позже рассказала Лариса, на одном из поворотов ее перевернуло на живот, и она почувствовала, что потеряла ребенка. Только через 500 метров двум машинам удалось с двух сторон заблокировать Нексию. Но ее водитель все же газовал, пытаясь уехать, и каждый раз проезжал колесами по ногам девушки. В машине оказались три человека, пассажиры были в милицейской форме. Водитель был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. Врачи обнаружили у Ларисы перелом голени, бедра, костей таза, копчика, открытые раны на руках и удары. Ребенка спасти не удалось. Девушка до сих пор в больнице. Вот что рассказала ее мама София Николаевна.
Состояние, конечно, у нее сейчас тяжелое. Сегодня операция. Заказали, купили за свой счет, что нужно было для операции. Она без присмотра не может. У нее все тазобедренные, все ноги переломлены. Она же вставать не может. Ходить куда-то тоже не может. Все надо подавать. Кормить ее тоже надо. Естественно, я около нее буду. Говорят, которые ДТП совершили, говорят, он дознавателем работал. Сам милиционер.
Итак, девушку прооперировали. Причем деньги за необходимые медицинские приспособления пришлось платить из своего кармана. Между тем, сам преступник на свободе. У Ларисиной мамы есть информация о том, что в тот день этот господин, чью фамилию пока не называют, получил капитанские погоны и отметил это событие, поэтому и был настолько пьян. Следствие ведется, но в прокуратуре пока дают очень скупые комментарии. Вот что сказал прокурор Стерлитамака Руслан Зубаиров.
Уголовное дело следствием прокуратуры города Стерлитамак возбуждено по статье 264 части 1 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», часть 1. На данный момент проводится предварительное расследование. Принимаются к мере установления очевидцев данного факта. В дальнейшем будут уже приняты меры по сбору и по дальнейшему ходу оперативного расследования. По санкции за данное преступление предусматривается следующий вид наказания. Это ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет или без такового. Но это уже будет принимать решение суд.
В милиции пострадавшим сказали, что оказавшиеся в тот день в машине сотрудники УВД уволены 22 января, то есть на день аварии уже не являлись милиционерами, хотя камеры наружного наблюдения АЗС, близ которой развернулась трагедия, зафиксировали, что люди, выползшие из бешеной Нексии, были в милицейской форме. Есть версия, что из УВД их уволили задним числом. Александр Валиев для Радио Свобода, Башкирия.
7:24 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И продолжит утреннюю программу наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
После снятия с выборов в законодательное собрание Петербурга партии «Яблоко» борьба за места в нем потеряла какие бы то ни было признаки политической борьбы, пишет в своем комментарии на сайте еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин. Избирательный процесс выглядит как шоу, причем шоу, представляющее собой продолжение хорошо раскрученных проектов совсем недавнего прошлого.
Лучше всего пристегнулись, конечно же, спросы, то есть члены «Справедливой России». Телепроект «Звезды на льду» как бы специально создавался для того, чтобы они смогли воспользоваться плодами раскрутки Евгения Плющенко, занявшего место в первой тройке списка «Справедливой России». Их основные конкуренты, ядросы, остановились на более консервативном варианте, включив в тройку Андрея Аршавина. Мол, звезды на лед приходят и уходят, а футбол – вечная ценность. Футбол – это шоу, которое всегда с тобой. Его даже раскручивать не надо. Он сам кого угодно раскрутит, в том числе «Единую Россию».
Благодаря соперничеству Аршавина и Плющенко мы, наконец-то, получим ответ на вопрос, интересовавший еще западников и славянофилов, иронизирует Дмитрий Травин.
С одной стороны, выходит так, что настоящий патриот, конечно, должен голосовать не за пришедший к нам с Запада футбол, а за наше родное фигурное катание, за тот вид спорта, в котором Россия добилась настоящих успехов. Ядросы со всем их футболом не более чем безродные космополиты. Да и вообще, разве можно сравнить успехи Аршавина со всеми теми международными регалиями, которые есть у Плющенко? Но с другой стороны, возникает вопрос, какая партия поистине народна? Чтобы убедить нас слабким щи хлебать, нужна серьезная раскрутка как щей, так и лаптей. А вот в Куршавеле оттянуться всякий хочет, лишь бы были деньги. Похожим образом обстоит дело и со спортом. В день финала чемпионата мира по футболу вся жизнь у нас замирает, тогда как про танцы на льду без специальной раскрутки мало кто вспомнит. И в этом смысле патриотичные спросы позиции оказываются глубоко антинародны. Где по-настоящему чувствуешь плечом плечо друга, а носом кулак соперника? Уж, конечно, не на фигурном катании.
Впрочем, если отвлечься от ироничных околополитических размышлений, то суть предстоящих выборов состоит в следующем. Серьезный избиратель, не готовый клюнуть ни на Аршавина, ни на Плющенко, должен выбирать между единороссом Вадимом Тюльпановым и представителем «Справедливой России» Олегом Ниловым, что само по себе смешно, поскольку разницу между ними обнаружить трудно, полагает Дмитрий Травин.
Складывается ощущение, что политики над нами издеваются, поскольку в ситуации, когда у города есть масса серьезных проблем, это проблемы транспортные, это проблемы строительства «Газпром-Сити» и так далее, нам предлагают выбирать не между политическими программами и не между вариантами развития города с экономической точки зрения, а между футболистом Аршавиным и фигуристом Плющенко. Фактически прямо говорится, что речь идет просто о символах. Нам предлагают выбрать между двумя символами. Это не политические выборы, с моей точки зрения, а это просто фарс, который возможен только в обществе, которое не является гражданским.
Дмитрий Травин о предстоящих выборах в Законодательное собрание Петербурга. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 февраля, среда, у микрофона Никита Татарский. Далее вы услышите. Израиль учит своих граждан говорить на иврите. Ужесточение требований к деловой репутации топ-менеджеров и собственников банков. Новая инициатива Министерства финансов России. Эти темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий, рубрику «Истории Запада и Востока». Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. 15-летие Российского союза промышленников и предпринимателей и история взаимоотношений предпринимателей и власти. И также встреча Владимира Путина, которая прошла накануне с представителями крупного бизнеса. Все это послужило нам поводом задать вопрос нашим слушателям, как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. Власть была коррупционной, а теперь, сливаясь с бизнесом, становится еще и олигархической, считает наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Очень показательно, что встреча Путина с предпринимателями состоялась после предъявления Ходорковскому и Лебедеву новых обвинений. Поэтому, что положено Тореадору, то не дозволено быкам, пишет Маргарита Филипповна. Отношения, как в известной сказке «Тараканище», пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Олигархи торгуют на всем готовом по бросовым ценам, создать свое не могут, нанимают иностранцев для каких-то новаций и опять себя в убыток, пишет наша слушательница Марина. Вручив природные ресурсы в частные руки, власть превратила этот бизнес в дойную корову для личного обогащения. Сказочно обогатившись, позволила использовать ресурсы страны более рационально, пишет наш слушатель Трунов. Скудность телевизионного показа создает впечатление встречи питона и тушканчика. Стремление дрессировать бизнес возвращает страну в советское прошлое, написал наш слушатель Юрий Григорьевич. Сегодня в 4 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Происходящее сегодня в стране и Петербурге глазами шестидесятника. В гостях председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, писатель Валерий Попов. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на предприятии «Агроспецмонтаж». По меньшей мере 10 человек пострадали. Представитель МЧС заявил Интерфаксу, что одной из причин трагедии стало загромождение территории предприятия, из-за чего люди не смогли быстро ее покинуть. В одной из воинских частей Астраханской области солдат срочной службы убил двух сослуживцев и еще одного ранил, потом застрелился сам. Проводится расследование. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. В интервью агентству Рейтер во вторник Лукашенко отметил, что поставки нефти в обход Беларуси обойдутся Москве значительно дороже. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент Радио Свобода. Журналист утверждает, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана Тулиева его преследуют российские правоохранительные органы. По меньшей мере 19 человек, в том числе двое военнослужащих США, погибли за минувшие сутки в разных районах Ирака. Вооруженные нападения были совершены в Багдаде, Бакубе и ряде других городов. В Багдаде похищен иранский дипломат. Как утверждает МИД Ирана, второй секретарь посольства в Ираке был захвачен в воскресенье людьми, связанными с Иракским министерством обороны. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. В городе Газа во вторник вечером убит местный активист группировки «Хамас». Еще трое ранены. Машина, в которой они ехали, подверглась обстрелу. Ответственность за нападение взял на себя один из местных кланов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что 19 февраля встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс.
И несколько слов о погоде. Сегодня в столице ночью минус 14, минус 16 градусов. Днем без осадков. Максимальная температура минус 14 и минус 16 градусов. Ветер северно-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью минус 18, минус 20. Днем минус 14, минус 16 градусов. 7:32 в Москве и снова главной теме утреннего эфира. Владимир Путин встретился с представителями бизнеса России. Глава государства обсудил экономические вопросы с крупнейшими российскими предпринимателями. По мнению научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, подобная встреча носит скорее демонстрационный характер, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Владимир Путин вчера днем встретился с крупнейшими предпринимателями, чтобы обсудить тему диверсификации экономики России. Глава государства принял гостей в том же самом зале Кремля, где несколько лет назад он слушал речь ныне опального олигарха Михаила Ходорковского. На этот раз президент призвал бизнес больше развивать переработку сырья в стране, нежели его экспорт за границу. По мнению руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, вопреки тому, что на встрече с президентом обсуждались безусловно серьезные вопросы, ожидать принятия каких-либо значимых решений от нее не стоит.
Будет отмечаться 15-летие Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшей организации бизнеса в России. Представители бизнеса, прежде всего, члены бюро управления РСПП, регулярно встречаются с президентом. Было время, когда между ними были такие, я бы сказал, партнерские отношения. РСПП проводил очень активную политику, предлагая различного рода инициативы президенту и правительству. Некоторые из них в какой-то мере получали воплощение. Это влияло на, так сказать, общую обстановку. Потом, после дела ЮКОСа, ситуация изменилась. Есть определенное напряжение сейчас между бизнесом и властью, и как бы такого рода встречи, они, во всяком случае, имеют важный демонстрационный эффект, показывая, что общение идет, и идет обмен мнениями, и это полезно. Но если отмечается 15-летие Российского союза промышленников-предпринимателей, полагаю, что у президента нет особого желания присутствовать на этом праздновании, поэтому договорились о том, что они встретятся, будут обсуждать актуальные вопросы для российской экономики. Вот диверсификация. Лично я никаких особых, так сказать, инициатив и новых идей не ожидаю. Думаю, что прежде всего это будет факт встречи, который будет посвящен вот этому 15-летию и так далее. Мое мнение.
А по-вашему, вот в таком случае смысл такой встречи?
Это одновременно некая очередная встреча в ряду, так сказать, обычных встреч президента с представителем РСПП.
Говорил экономист Евгений Ясин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. Мы еще вернемся к вашим сообщениям, а пока послушайте, как на этот вопрос отвечали жители и гости Чебоксар.
Бизнес и власть, по-моему, он бизнес с властью связан. В лучшую сторону никогда не будет меняться, только в худшую. Для народа. А для бизнеса и власти они, по-моему, связаны между собой.
Двояк, можно сказать. С одной стороны, власть как бы бизнес держит в ежовых рукавицах, что ли, я думаю. Но с другой стороны, кто близок к власти, наверное, им даются больше свобод, что ли?
Мне кажется, как сейчас больше как-то, ну, поддерживает, в принципе, бизнес.
В сторону ухудшения меняются отношения между бизнесом и властью.
Власти не дает развернуться бизнесу, особенно в сельском хозяйстве. власть безобразна по отношению к бизнесу, я так считаю. Судя по последним этим судебным процессам, то одного, то другого. Ну, сейчас директор школы, за что, грубо говоря. Ну, это, конечно, не бизнес, но это школа.
Я думаю, что сейчас взаимопонимание намечается, в общем, между бизнесом, в отличие от прежних мод. Понимание задач, которые стоят перед обществом со стороны бизнеса, и законодательные такие уступки, что ли, не уступки, а встречные шаги законодательные со стороны власти, взаимовыгодные.
Ну, мне кажется, они просто-напросто, ну, как сказать, срастаются, соединяются. Бизнес и власть неразделимы теперь стали. Ну, и результат страдаем. Сказать мы, не знаю, может быть, и мы. И власть коррумпированная становится.
Это не к нам вопрос. Потому что мы не относимся ни к власти, ни к бизнесу.
Ой, я даже не знаю. Вообще это такой трудный вопрос. Я старый человек, поэтому мне вообще ничего не понятно сейчас.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft ответила на открытое письмо, адресованное главе компании Биллу Гейтсу, бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. В письме, направленном в защиту обвиняемого в пиратстве педагога Александра Поносова, Михаил Горбачев писал: «Вина учителя представляется очень сомнительной, поскольку он купил для школьного класса компьютеры с уже предустановленным программным обеспечением, которое оказалось нелицензионным». Об ответе компании Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
В письме европейского подразделения Microsoft говорится, что компания не предъявляла претензий к Поносову. Дело на него заведено российскими правоохранительными органами в соответствии с законодательством страны. В то же время корпорация уверена, что по делу будет принято справедливое решение и благодарит российское правительство за его позицию в деле защиты прав интеллектуальной собственности.
Новости коротко. По сообщению CNET News, возможно, в ближайшее время пакет бесплатных интернет-сервисов Google Docs будет дополнен приложением Presently. С помощью Presently пользователи смогут создавать презентации, аналогичные PowerPoint. В настоящее время в пакет Google Docs входят текстовой процессор и приложение для работы с электронными таблицами. При этом файлы хранятся на серверах Google и доступны пользователю с любого компьютера, подключенного к интернету. Компания Seagate разработала внешний накопитель для мобильных устройств. Накопитель получил название Dave. На нем можно хранить до 20 гигабайт информации. Доступ к накопителю осуществляется с помощью беспроводного соединения через Bluetooth или Wi-Fi. Накопитель Dave имеет размеры 6 на 9 сантиметров и весит 70 граммов. Устройство работает до 10 часов в режиме обмена данными и 14 дней в режиме ожидания. Американская компания Sarnoff Labs подала заявку на изобретение системы идентификации личности на основе радужной оболочки глаза. Новизна системы заключается в том, что идентификация проводится на расстоянии до 3 метров, и человек не подозревает о том, что его радужную оболочку сканируют. Процесс идентификации проводят сразу несколько аппаратов, которые выполняют многократную съемку в инфракрасном диапазоне.
Панораму высоких технологий подготовили наши коллеги Владимир Губайловский и Александр Костинский. 7:40 в Москве. Подошло время очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз.
И Валерия продолжит нас знакомить с публикациями, посвященными 15-летнему юбилею РСПП. Я также обращаю внимание, что главная тема нашего утреннего эфира обещает также некие сообщения об эволюции самой РСПП, а также ее взаимоотношений с властью. Есть ли у вас на эту тему публикация?
Есть. Причем, вы знаете, Никита, речь в публикации, которую я сейчас хочу представить вниманию наших слушателей, идет о том, что судьба РСПП является лучшим индикатором изменения экономической политики государства. И пишет об этом обозреватель отдела экономики независимой газеты Михаил Сергеев. Сегодня РСПП отмечает 15-летие, начинает отмечать 15-летие, оговаривается автор. Торжества проходят с задержкой, которая объясняется избытком праздников в декабре-январе, когда, собственно, и был учрежден Российский союз промышленников и предпринимателей. Свой юбилей союз встречает далеко не в лучшем состоянии. За прошедшие годы из органа, влияющего на экономическую и не только политику государства, он превратился в совещательно-декоративный институт, который власти уже не слушают, но и не уничтожают, пометуя о былой его значимости и пытаясь эксплуатировать его в своих интересах. По изменившимся за прошедшие годы лозунгам, требованиям и персональному составу, РСПП можно судить об эволюции российского бизнеса и его месте в экономической жизни государства. Задуманный в ЦК КПСС как довесок к плановой экономике, Российский союз промышленников и предпринимателей в начале 90-х стал союзом недовольных красных директоров, которые смело выступили против шоковой терапии правительства Гайдара. В свой красный период РСПП оказался с правительством по разные стороны баррикад. Антиинфляционные соглашения РСПП с профсоюзами весной 92 года серьезно напугали правительство Егора Гайдара. Тогдашние министры даже посчитали эти инициативы промышленников сепаратистскими и антиправительственными. Еще бы, в начале 90-х РСПП пытался предотвратить опасность остановки инфляции ценой реальных банкротств и роста безработицы. Но уже через 5 лет, к середине 90-х, союз превратился в штаб новых олигархов, крупных предпринимателей, которые диктовали правительству правила экономической жизни. Доставалось тогда от этой организации Борису Ельцину. Президент России не раз демонстративно покидал встречи с РСПП после явной обструкции со стороны промышленников. В период максимального политического влияния в конце 90-х члены РСПП предпочитали решать свои проблемы с правительством в индивидуальном порядке. Именно тогда власть смирилась с массовой неуплатой налогов, открытым нарушением трудового законодательства и покупкой правительственных решений. Новый поворот произошел в конце 90-х. Кризис 98-го года сделал РСПП самой удобной площадкой для урегулирования долговых споров между олигархами. Однако с началом нового тысячелетия и сменой президента роль РСПП в политической и экономической жизни страны стала стремительно падать. В начавшийся после 2000 года период равноудаления олигархов члены РСПП еще пытались влиять на экономическую политику новой власти, однако напугавшее крупных предпринимателей дело ЮКОСа чуть было не превратило этот профсоюз олигархов подпольный комитет по эвакуации бизнеса из России. Сегодня же Союз промышленников довольствуется ролью младшего экономического помощника и консультанта администрации, который готов браться хоть за финансирование профтехучилищ, хоть за восстановление Чечни. Нынешние лидеры организации, в отличие от своих предшественников, уже далеко не столь амбициозны. Надеюсь, что период семибанкирщины и политического диктата денег больше в России не повторится, говорит вице-президент РСПП Игорь Юргенс. В свою очередь, дипломатичный президент Союза Александр Шохин рекомендует РСПП как уникальную интеллектуальную площадку для дискуссий по проблемам взаимодействия бизнеса и власти. Несмотря на потерю позиции РСПП, начавшийся после 2000 года период равноудаленности ввел отношения бизнеса и власти в более цивилизованное русло, пишет в заключении Михаил Сергеев. Крупному бизнесу удалось через РСПП добиться явных экономических успехов. Так члены РСПП уговорились президента пойти на мягкий вариант выкупа земли под промышленными предприятиями, добились либерализации валютного законодательства, а также поучаствовали в разработке нового таможенного кодекса.
Спасибо. С обзором Центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. И в продолжении ее обзора я напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Без четверти 8 тем временем в Москве. Теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на одном из предприятий. По меньшей мере 10 человек пострадали. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент Радио «Свобода». По меньшей мере 19 человек, в том числе двое военнослужащих США, погибли за минувшие сутки в разных районах Ирака. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске. Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве, и продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Доля сырьевых товаров в общей структуре российского экспорта с 2000 по 2005 год увеличилась с 80 до 85%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших российских компаний, призвав к большей диверсификации национальной экономики и переработке природных ресурсов внутри страны. Министерство финансов России подготовило законопроект, ужесточающий требования к деловой репутации топ-менеджеров и собственников банков. Как сообщили агентству Интерфакс представители министерства, документ в частности предоставляет Центральному банку право признавать неудовлетворительной деловую репутацию банкиров в случае признания их виновными в банкротстве кредитной организации, а также в совершении административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Такие лица, согласно документу, могут быть ограничены в праве создавать впредь новые банки или покупать крупные пакеты акций уже действующих кредитных организаций. Правительство России одобрило создание двух особых экономических зон туристического типа в Алтайском крае и в Прибайкальском районе Республики Бурятия. В декабре 2006 года правительственная комиссия отобрала заявки еще 5 регионов – Ставропольского и Краснодарского краев, Иркутской и Калининградской областей, а также Республики Алтай. По оценке Министерства экономического развития и торговли, в ближайшие 20 лет на создание в России туристических зон потребуется почти 340 миллиардов рублей – это около 13 миллиардов долларов, из которых 13% может выделить федеральный бюджет. Президент России Владимир Путин подписал закон о реформировании национальной атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Парламент Украины принял закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которой, в частности, принадлежит система магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положения исключают приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом таких действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком. 26 рублей 55 копеек за доллар и 34 рубля 32 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 30 центов. 7:49 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 7 февраля, и продолжит утреннюю программу рубрика «Новейшая политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 февраля 2005 года. Северный Кавказ. Чеченский лидер Аслан Масхадов подписал приказ о временном прекращении огня с тем, чтобы начать мирные переговоры с российским руководством. О реакции в Чечне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Чеченский лидер Аслан Масхадов своим приказом от 14 января этого года запретил всем полевым командирам с 1 февраля по 1 марта 2005 года вести боевые действия и диверсионные акции как в самой Чечне, так и в сопредельной с ней республиках. Сотрудники дежурной части МВД Чечни вынуждены признать, что с момента обнародования приказа Аслана Масхадова в республике не зафиксировано ни одного случая нападения или совершения маджахедами диверсионных акций.
Мнение о приказе Аслана Масхадова, бывшего секретаря Совета безопасности России Ивана Рыбкина.
Я считал и считаю Аслана Алиевича Масхадова законно избранным президентом Чеченской Республики, и поэтому его влияние в целом на Северном Кавказе просто велико, если не громадно. Его приказ имеет
очень серьезное значение для всех вооруженных формирований. Я думаю, что с федеральной стороны, с российской стороны должен быть отклик. Если действительно мы не хотим вести эту бессмысленную кровавую бойню на Северном Кавказе.
Могут ли российские власти сесть за стол переговоров? Не будет ли это означать для президента Путина потерю лица?
Чеченский конфликт и так громадное уродливое пятно на политической физиономии России. И президент должен это, может быть, понимать лучше, чем кто-либо. Не идти на поводу у кликушствующих людей вокруг него. Мне кажется, что назначение Умара Хамбиева руководителем делегации на переговорах тоже очень важный шаг и знаковый шаг. Это самый мирный человек из его окружения. Врач по специальности, министр здравоохранения.
Согласились бы вы выступить в качестве одного из посредников на переговорах?
Так много людей сейчас осталось, которые могли бы вести переговоры. Назывались кандидатуры перед этим и Евгения Примакова, и Григория Явлинского. Называлась и моя фамилия. Те, кто еще не растерял доверие перед чеченским народом. Если будет на то необходимость, мы готовы участвовать в этом процессе. Я и вся моя команда, которая вела переговоры в тяжелое время для России и Чеченской Республики в 96-м, 97-м, 98-м годах.
Москва отвергла призыв Масхадова к мирным переговорам. А в марте чеченский лидер был убит российскими спецслужбами. Радио «Свобода», 7 февраля 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Недавно в Израиле начал работать национальный интерактивный учебный телеканал «Изучение иврита», официального государственного языка страны, на котором, несмотря на все усилия властей, до сих пор говорит далеко не каждый гражданин государства Израиль. В первую очередь канал предназначен для иммигрантов из бывшего СССР последней волны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве Равшан Гусейнов.
Канал 191 входит практически во все базовые пакеты кабельного телевидения и доступен всем. На нем при помощи пульта можно играть в игры, читать новости с пояснениями, просматривать комиксы. Все это рассчитано на обогащение словарного запаса, улучшение понимания иврита и способности говорить на нем. На церемонии презентации были оглашены результаты опросов, свидетельствующие о немалых проблемах русских эмигрантов последней волны. По данным социологов, 29% репатриантов из бывшего СССР, приехавших в Израиль после 1989 года, до сих пор владеют лишь азами разговорного иврита. 31% говорит на среднем уровне, 67% дома говорят только по-русски, 23% вставляют в русский язык слова из иврита, 9% двуязычны и лишь 1% говорит дома исключительно на иврите. С письмом, чтением и знанием литературного языка дело обстоит еще хуже. И это при том, что в Израиле новоприбывшего чуть ли не на второй день усаживают за парту, учить иврит. По всей стране совершенно бесплатно работают специальные студии, ульпаны для изучения языка, причем в этот период адаптации мигранту платят вполне приличное пособие. Рассказывает Юлия Штрайм, депутат Хайфского муниципалитета, приехавшая в страну в начале 90-х.
На сегодняшний день только ленивый не учит язык. Вне зависимости, что люди даже, может быть, по каким-то причинам не взяли в ульпане хорошо иврит, имеют право до 10 лет в стране получить повторный ульпан. Кроме этого, есть сегодня программа, что люди получают 500 часов иврита и дополнительно еще 200 часов технического иврита. Страна делает все возможное и невозможное для того, чтобы люди изучали иврит.
Все мигранты прошлых волн, включая бывших советских граждан, приехавших в 70-е годы, под воздействием вездесущих государственной пропаганды и общественного мнения, практически сразу переключались на иврит. Политика государства диктовала растворение, а не интеграцию. Новоприбывший погружался в среду, где все без исключения говорили на иврите. Внушалось, что говорить на языке страны исхода, то есть страны вне Израиля, в которой еврей не мог или не должен был бы чувствовать себя как на родине, неприлично и унизительно, после того, как он, наконец, вернулся, стал израильтянином, говорит Юлия Штрайм.
У них не было возможности, не с кем было говорить на своем языке.
Они обязаны были хорошо взять иврит. Наша алия была очень большой, массовой алией. Поэтому у нас не было проблем вообще ни на русском языке.
Обобщать, конечно же, нельзя, и приличное число эмигрантов из бывшего СССР сегодня говорит на иврите и успешно интегрируется в израильское общество. Между тем, с последней волной 90-х сыграла злую шутку именно ее массовость. В Израиле число русскоязычного населения по различным оценкам колеблется около миллиона, и это в 7-миллионной стране. Сразу после того, как в начале 90-х в Израиль хлынула волна репатриантов, практически во всех государственных учреждениях, в банках, супермаркетах и прочих торговых сетях и фирмах появились носители этого языка для обслуживания новых эмигрантов. Расплодились как грибы после дождя не только русские продуктовые магазины и рестораны, но и книжные магазины, предлагающие среди прочего также русскую музыку и компьютерное обеспечение с русским интерфейсом. Канал телевидения «Израиль Плюс», государственная радиостанция «Река» и масса частных радиостанций вещают на русском языке, а на израильских кабельных и некабельных телевизионных каналах, если нет синхронного голосового перевода на русский, практически всегда есть русские титры. В такой комфортной, расслабляющей среде иммигрантам в массе не избалованным престижной работой, требующей высокого иврита, изучать язык особой необходимости просто нет. В этой связи новые мигранты из бывшего СССР стали объектом критики со стороны старожилов и масс-медии и предметом гордости израильских социологов, нашедших, наконец, зерно культурного многообразия в Израиле, монокультуру которого формировали и внедряли десятилетиями в общество, которое параллельно формировалось из столь непохожих друг на друга марокканцев и европейцев. Результатом такого симбиоза стали русские песни на иврите, такие обиходные слова, как «балаган» и «бардак», а также «самотоха», означающая неразбериху, и даже элементы русской нецензурной лексики, которые здесь звучат вполне прилично, так как истинный их смысл рядовому израильтянину просто неведом. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите. Представителям российских и грузинских авиакомпаний не удалось договориться. Реакция официального Тбилиси. Российский рынок дешевых легковых автомобилей может стать настоящим полем битвы между российскими и зарубежными компаниями. И я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это 15-летие Российского союза промышленников и предпринимателей. В продолжении темы мы предлагаем слушателям вопрос, как меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17000.